Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа в серебре нарожал!
Девять часов шесть минут, среда, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Для начала должен сказать, что ввели нам платные парковки, но это с середины декабря, и я очень поддерживаю и считаю, что мало. Это моя позиция, но это не значит, что я не хочу услышать вашу позицию. Слушайте, сегодня
Почему?
Очень...
Почему вы поддерживаете?
Я поддерживаю. Вот я сегодня вышел из подъезда. Я сделался жителем центра. Ну, я живу в центре. Я вышел из подъезда сегодня, третий день подряд. Стоят фургончики киношников, кинематографистов, снимают кино. Они снимают в соседнем подъезде, в третьем, и в нашем тоже. Значит, в нашем подъезде они протягивают кабели. Ну, у них права на подключение, на что-то еще. Там собирается какая-то... Всегда в кино очень много людей. Также на телевидении, но в кино еще больше. Очень много людей, и часть из них простаивает в ожидании пончиков. Ну, там кормят пончиками. И они ничего не делают, они ждут, когда будут пончики. Ну, значит, я иду с детьми. У меня дети, соответственно, 6 и 8 лет. Да? 6 и 8. Дети слушают гвалт. Дети, вот этот, киношников. Дети не различают и не обращают внимания, и не слышат. А я слышу, что есть и словцо. Словцо, за которое надо подойти и дать по роже им, мне. Ну, я так смотрю, быстро озираюсь, смотрю, дети слышат или не слышат. Значит, на жену смотрю, жена вроде тоже не слышит. Думаю, не пойду, а то пошел бы, дал по щам бы, отвесил бы хорошенько этим киношникам, да? Ну, ладно, не буду ругаться. Полез в лифт, залез вроде. Понимаешь? Выхожу сегодня третий день. Они стоят, ноль парковок, они заняли все парковки, все до единой, ни одной. Все в фургонах, все, что есть, сколько там рядов. Раз, два, три, сейчас я скажу. 12 мест. 12 парковочных мест забили, значит, киношники. И еще вторым рядом у них несколько машин. Я спрашиваю, а где Лексутов? А где? Они, может быть, на какой-то комиссии получили разрешение.
Угу.
Я вчера общаюсь с пресс-секретарем Лексутова, с Аленой. Она говорит, может быть, была комиссия, может быть, они получили разрешение. Не знаю. Может быть, они платят? Не знаю. А если они платят, то почему они занимают места только для резидентов? Там есть места только для резидентов, они их тоже занимают. А там есть места для инвалидов, они их тоже занимают. Почему? Я не знаю. А у них что, договоренность? Они гайцу отстегивают? Я не понимаю. А зачем это мне? Я что, в Диснейленде живу? На кой черт мне их кино? Я ни разу ни одного советского фильма не видел и не собираюсь смотреть. И вот это все дерьмище, которое они снимут, я смотреть не собираюсь. Это сразу в помойку. Но это сразу все в помойку. То, что они снимают, это помоечная мерзость. Так они здесь снимают, они мне не дают жить еще вдобавок. Я должен идти куда-то в закоулки, где я оставил машину. А зачем мне? Зачем мне жить в Диснейленде?
Ну, вы думаете, если бы они платили больше, они бы перестали снимать кино?
Да, они должны оставить места для инвалидов, они должны оставить места для резидентных вот этих вот разрешений, для резидентов. Они должны платить по 500 рублей в час за всю свою, за весь свой хлам мерзкий. И они должны и так далее, и так далее, и так далее.
Хорошо, ну смотрите, с киношниками это одна история.
Да.
Я просто как дальше, человек,
у меня, который ездит на автобусе... Скажу, можно еще скажу? Извини, про автобусы быстро закончу. Извини, да. я тебе дам сказать. Значит, дальше. Слышь, выхожу. Точно так же. Стоят автобусы. Какие-то, черт его знает, из Казани, из какой-нибудь, я не знаю, там Башкирии, какие-то автобусы стоят. Я тебе объясню. Они занимают всю ту набережную, которая у ХХСа. Да, они паломников привозят. ХХС. Значит, и всю набережную забивают автобусами. Но мест не хватает, они приезжают нам, забивают наши резидентные парковки. Резидентные парковки они забивают автобусами. Паломничают они. Паломник пешком, зараза! Вериги надеть, вериги! Колючие эти самые, значит, власяницу... Вериги и пешком босой, сука, иди из Казани своей. Или как там, откуда надо, я не знаю. Откуда тебе надо идти? Иди в веригах, паскуда. В хорошем смысле. Ну, они же приезжают на автобусах, которые потом никогда не выключаются. Ты знаешь, они мне под окном здесь дизелем лупят. Они мне под окном лупят дизелем. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И так по 10 часов, полные сутки. Я спрашиваю, будет порядок в чертовом городе или никогда не будет порядка? И то, что сейчас делает Лексутов, я надеюсь, в какой-то степени приведет к порядку. Понимаешь? Ну, это же невозможно.
Я понимаю, как человек, который часто ездит на автобусе и не может ехать на автобусе, потому что они все стоят вместе с остальными машинами. Я только за, чтобы этих машин было меньше. Но когда вы зайдете утром или вечером в метро,
да.
И, не дай бог, у вас будет с собой тортик, вы можете просто сразу покончить с собой. Ну, потому что нереально. И так очень много людей. И вот эти люди, которые не смогут парковаться где-то там, да, из-за того, что дорого, они, наверное, по идее, должны пойти в общественный транспорт. Но общественный транспорт, ну, во всяком случае, метро в час пик.
Пышно так, да?
Это... Пышно, пышно. Это очень интимно,
это маленькая
селёдочка. Это вы просто любите друг друга, обнимаете.
Ты знаешь, как по-испански? Знаешь, как по-испански будет, вот шарфы. Когда набиваются, все набиваются? Como sardinas en una lata. Ты как сардинки в банке, в консерве. Как сардина в консерве. Но ты маленькая селедочка. Господи,
так вот именно, ты... мне да. хуже всего. Потому
Почему?
Что стоит там парень огромный с рюкзаком.
Да?
Он
ты
не
у
видит,
него где-то между ботинок.
Где-то лицом своим я утыкаюсь ему в карман. С другой стороны стоит девушка, она отряхивает свои волосы так
да?
назад, откидывает эти волосы уже
на мне. А ты локти в сторону вот так сделал, локти. Слышишь, локти. Локти
потом
вот
с другого бока человек поправляет капюшон, и это тоже все. Ну, в общем, как маленькому человеку еще хуже. А держаться я не могу за верхний поручень, потому что это далеко и неудобно.
Мне кажется, что маленький человек обладает пространствами, про которые мы даже не знаем. Ниже колен ты где-то находишься там, где-то ниже колен, и там пустота, там ты можешь... прогуливаться, как кошка, взад вперед.
Да, я потом пытаюсь пройти где-то между ног, да. А этот человек такой, кто
значит,
там лезет?
Я тебе могу сказать, мы живем в аду. Вот чтобы было понятно, мы живем в аду. Москва — это настоящий ад, где весь центр — это Диснейленд. Диснейленд для туристов, для паломников и так далее. Здесь жизни нет. Вы хотите превратить этот город в пластмассовый симулякр какой-то, в Диснейленд? Я спрашиваю мэра. Хорошо, отлично. Или вы хотите, чтобы он был населен людьми, чтобы люди жили, как в Риме люди живут в центре и так далее. Вы хотите, чтобы люди жили здесь? Или это просто показуха? Если люди должны жить, значит, у меня не должно быть автобусов с паломниками. Прямо у меня там стоящие лупящие дизелем в течение всех суток. Они сутки лупят дизелем, вы понимаете или нет? У меня под окном никогда не гасят двигатель. Стоят в два ряда. Как только они уезжают, приезжают чертовы киношники. И так далее, понимаете, всякая срань. Мне это надоело, я не хочу так жить. Понимаете? Я перееду опять на Новую Ригу. Вот и все. Найму водителя детям, найму водителя жене, найму водителя себе. Буду жить на Новой Риге. Не знаю, когда
слушайте,
выезжать.
Ну вы же будете ездить там полтора часа.
Я не знаю. Ну зимой, конечно, выгоднее
есть
здесь.
Все равно это
летом
долго.
У меня есть мотоцикл.
Выезд.
Летом у меня есть мотоцикл. Для меня нет расстояний, для меня нет пробок. Зимой У меня нет мотоцикла. Соответственно, я хочу жить в городе. В городе я живу в Диснейленде, в сраном. Посреди какого-то бедлама, идиотизма, и мне не дают здесь жить. Меня здесь презирают все. Поэтому то, что делает Лексутов, мало, мало. Надо по 600, по 800 рублей лепить им. По 600, по 800. А реликов этих пустить, чтобы они чесали все, чехвостили. Чтобы не было этой пакости у меня у подъезда. Всей, понимаете? И, значит, дальше я хочу сказать еще. Должно быть их много и дать людям еще право. Я уже говорил много раз Лексутову. У нас полно пенсионеров. Пенс на пенсии, чертов город пенсов. Дайте этим пенсам, они лихие идиоты, дайте им 500 рублей с машины. Машину они вам штрафуют на 3000. Машину на 3000 штрафуют. Угу. Дайте 500 рублей с 3000. Как только вы дадите 500 рублей, пенсионеры собьются в шайки. Шайки по 10, по 15 человек. И против них никто, хоть дробовик, пойди с дробовиком против этих идиотов. Они пойдут с битами для... пенсионеры собьются в шайки по 10 человек. Я лично собью одну шайку. Значит, они вооружатся чем-нибудь, арматурой. И пойдут, значит, срывать вот эти бумажки и всю эту хрень, которую тут лепят водители. Понимаете? Значит, и мы очистим город. Дайте мне 500 рублей с машины, я на радио ходить не буду. Нафиг мне эта работа. Я пойду, я столько заколочу, я собью шайки, я собью мафию. Мы тут... Я серьезно говорю. Ну, да это будет заработок.
Сурово.
Ну, а почему? Если мне 500 рублей дадут с машины, я их вскрою 10, вот уже 5000. А если я 100 вскрою? А я 100 вскрою. Понимаешь?
А вы как, пойдете веером?
Мы пойдем шайкой, понимаешь, шайкой, срывая бумажки. Мы эту нечисть вычистим. Дайте нам жить здесь. Что вы устроили? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Водитель как раз того автобуса, про который вы говорите.
Да, прошу вас. Я очень рад вам.
Да, и как раз вот хотел поговорить насчет этого. Ну, вы Москва. Москва – город, как сказать, центр России – в да. которые едут паломники, так же, как в Питер.
Пусть идут пешком босые, босые пусть.
Босые. Они вам деньги везут.
Власеница, во Власенице с веригами. С веригами.
Так вы хорошо, вы деньги зарабатываете на радио.
Вы знаете, что Василий Блаженный ходил голый, он ногой ходил, голый. Тряс да. тестикулами, понимаете? Значит, ну а почему? Пусть идут так, трясут тестикулами.
Не только Василия Блаженного везем. Мы везем в Кремль, Китай, Вьетнам, всех остальных детишек, которые едут смотреть в Кремле елку. И т.д.
Скажите, Фрунзенская набережная вся в автобусах. Значит,
конечно. А Питер вообще весь, вы в Питер ездили?
Болотная вся в автобусах.
Никто не говорит. Да. Это только москвичи зажравшиеся.
Ну-ка зажравшиеся, хочется жить.
Там деньги зарабатывают. Хочется жить. Все остальные нелюди, идите пешком и
все
остальное.
Почему нет? Ну мы живем просто, мы хотим жить. А ощущение, что мы живем в Диснейленде. А мы не в Диснейленде.
Не думайте, что вся Россия хочет жить, помимо Москвы?
Не знаю. Я знаю, что я выхожу.
Деньги все здесь.
Я иду за булочкой. Как вас звать? Я иду за булочкой.
Максим,
как? Да. Максим. Можно так, Макс, так фамильярно, да, а я Сережа. Сережа, а я Сережа, а вы Макс, а я Сережа. Я говорю, это Макс, я иду в Мираторг купить булочку. Это...
Мираторг, а вот в 100 километрах от Москвы они идут купить булочку на 3 копейки, которые зарабатывают здесь.
Ну, нет, днем и ночью. Я вам скажу, я обхожу азбуку вкуса, мне дороговато в азбуке. Нет, мне дороговато. Я иду в Мираторг, нет, но я мог бы в азбуке вкуса в соседний подъезд. Но я иду в Мираторг, плетусь. И обхожу вот это все, вот этот вот ваш праздник. Ну, я-то обычный.
И ваш тоже.
Нет, я просто иду в Мираторг за булочкой. Понимаете? И получается, что я должен жить на вашем празднике так, как будто...
Получается так, что, Сергей, мы должны жить на общем празднике. Мы же все... Тогда надо Москву отделить. Вы сносите дома, которые готовы стоять, жить еще...
А вот вы знаете, что Барселона... Барселона да. собирается сократить количество туристов, и их там ненавидят, и говорят, слушайте, но мы же не в зоопарке, дайте нам жить.
Они собираются, но еще никто ничего не сократил. Так же там и живут. И весь мир туда будет ездить. Китайцы, как всегда, всех заполонят.
Да. Я вас понимаю, но вы же меня поймите.
Я понимаю. Ну, у вас же есть где жить еще. Ну, переезжайте.
На Новую Ригу.
На Новую Ригу. Вы прекрасно себя чувствуете. Будете.
Когда мотосезон...
А как вы нас бесите, москвичи, когда вы начинаете выезжать мимо нас? Вот я в Искарино, например, живу.
Да.
И вы претесь в этот... свой Мухосранск, чтобы там отдохнуть на выходные.
Пых, это правда, видите, это правда.
Сигналы,
безумные люди. Безумные люди.
Думаю, абсолютно. Блин, гадовые москвичи, сколько у вас тут едет, блин, из этой Москвы, блин.
Согласен, согласен. Еще едут, слушай, еще едут. Вечером, значит, там приберут на даче, а с утра назад. Так что ты ехал, не понимаю? Что ты ехал так?
И мусор собаки едут и выбрасывают меня в городе. Этот москвич.
То есть он свалил, два часа мусор, едет туда, два назад, чтобы там провести два часа. Ну что ты едешь тогда, я не понимаю.
А? Вот я про что и говорю. Мы
тут снуют, как муха, немножко... как муха по стеклу. Снуют. Что им надо? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Олег. Сергей. Здравствуйте. Ну, вот видите, у вас теперь уже как в Америке, понимаете? У вас киношники везде, у нас киношники, помните?
Да ужас один. Голливуд, да. Нет, отличие огромное русских киношников от американских, то, что они нахрен никому не нужны. Они работают в корзину. Они работают в корзину, сразу в корзину, понимаете? Ну, для чего-то колотят деньги еще, не знаю зачем.
Зато с виду, как в Америке.
Ну, может быть. Но у них еще обеспечивающий их дизель, слышишь, еще стоит обеспечивающий их дизель, кроме автобусов, тоже лупят целые сутки, потому что он обеспечивает им там кофеварку, еще что-то, я не знаю. Ну, ужас какой-то. Спасибо, Олег. Олег из Лос-Анджелеса.
А ленинградец вот пишет, что киношники и водители автобусов в массе своей высокомерные хамы. И тут в Петербурге
нет, мы тоже против. Нет, а вот этот, который у нас... Макс хороший был. Макс хороший позвонил. Единственный хороший водитель автобуса. Нет, я думаю, не единственный. Еще есть хороший.
Но ленинградец говорит, что в Петербурге они тоже против автобусов, встающих в колонну в различных кафе.
Нам не нравится.
Чтобы автобусники и гиды заработали
дополнительные деньги. Мы живем не в Диснейленде. Нам не надо, чтобы мы изображали индейцев в Диснейленде. Не надо. Все. Мы спокойно хотим прогуляться за булочкой. Мы хотим вернуться. И мне говорят, молока на завтра нет, Сережа. Я говорю, ага, врубился. Я выпиливаю, значит, и иду за молочком. Почему? Завтра утром, чтобы детям хлопья... Ну, молочка надо, понимаешь, нет? Я иду туда, в этот Мираторг, покупаю Арсеньевское какое-то, хрен поймешь. Ну ладно.
Но вы живете в столице.
Нет, а где же он в столице?
Сюда приезжают сотни, миллионы.
Я живу у себя дома. Я живу у себя дома.
Тех, кто работает.
Да пусть они сдохнут. Я живу у себя дома. Зачем мне это нужно?
Нет, но если вы хотите жить уютненько, попивая какое-нибудь молочко со свежим круассанчиком,
вы
живите в маленьком городочке.
Мне все эти люди не
нужны. В котором вообще ничего не происходит.
Правильно. Есть такое, есть такая работа.
Даже там есть пробки.
Есть такая работа. Зарт и Зодерквист, подожди, Барт и Зодерквист написали работу «Нетократия». Ну, уже прилично времени, в нулевые годы. «Нетократия», где они говорят, что самые нормальные города, в которых будут устремляться нетократы, нетократы, люди воздуха, можно по-другому сказать, вслед за Александром Ивановичем Неклессой, можно сказать, что это господа воздуха. Вот эти нетократы, господа воздуха, они будут жить в крошечных городочках от Брюсселя до Лиона, и, может быть, Турина какой-нибудь. Турин нет, Турин слишком промышленный. Ну, какие-то такие маленькие европейские городочки. Я понимаю, но я живу в стране, сообщу вам для сведения. Я живу в стране, где город один. У нас нет двух городов. Если можешь выбрать, можешь поехать во второй город. Точно, но здесь нет городов других. Город один, Москва. Никаких других городов нет. Ну нет, это села сраные, колхозы. Все остальные города сраные колхозы. В хорошем смысле. Ну нет здесь городов. Ну нет, ни одного. Я бы сказал, можно сказать, я буду жить не в Брюсселе, а в Генте. Ну хорошо, в Генте, ну там потише все, правильно? Или в Брюгге. Я буду в Брюгге. Ну там есть города. У нас нет городов в России. Городов нет. Нет. Город один. А, называется Москва. Все остальное дрянная паршивая деревня. Вонючая, умирающая. Неинтересная, тусклая, с идиотами-начальниками, которые запрещают концерты. Это, там нельзя жить. Там запрещены газеты, там запрещены журналы, там запрещены каналы. Там сажают за ретвиты, там сажают за репосты, там сажают за лайки. Россия вся злая деревня, злая деревня. И Москва, отдельно стоящая Москва. Злая деревня, злая деградирующая деревня, и населенная усколобами начальниками. И Москва. Единственная точка на планете в этих краях, где вообще можно жить. Поэтому, когда ты говоришь, выезжай в маленький город, я тебе отвечаю, его не существует. Ближайший сюда, ко мне, маленький город Даугавпилс. Никакого другого маленького города нет, чтобы мне в Долгопилс ехать. Там все спились. Я был там в Долгопилсе, там пьяные красноносые сидят, эти самые латыши в барах и смотрят телевизор. Нахрена они мне нужны? Какой еще маленький город?
Ну, пока история с этими платными парковками выглядит, как будто мы пытаемся выправить один конец одеяла, а второй в это время стремительно топорщится.
Нужно сделать что угодно. Что угодно. Мне все равно что. Чтобы этот город был похож на город для людей.
Это правда.
Все. Значит, я хочу 1000 в час. Они сделали 380. Ерунда. Надо больше. Надо больше. Надо больше. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
У нас просто получается две непримиримые позиции. Одним людям надо парковаться, а другим это мешает. Мы пытаемся вот, ну, в чью-то сторону сделать победу, вместо того, чтобы найти точку пересечения интересов.
Да.
Чтобы сделать нормальные парковки для тех же самых автобусов, сделать им тогда нормальный автовокзал. Вот я работаю за третьим транспортным кольцом, рядом с набережной.
Да.
Вся набережная, платная парковка, вся пустая. И все машины все равно в эти дворы щемятся. Но почему нельзя разумно подойти вот ко всем этим вопросам парковки, вместо того, чтобы давайте 10 тысяч сделать? Все равно будет то же самое. Вон, метро Пролетарская, все стоят с этими с дисками вот этими вот на номерах.
Если получится, получится, я попрошу все-таки, если получится, чтобы Лексутов успел к нам в этот самый, в программу еще в декабре. Ладно, может быть, его поспрашиваем. Но это пока не похоже на решение вообще. Я говорю, я 380 это ерунда. Что такое 380? Правильно написал Шкуматов. Уедут бедняцкие Кии, встанут Лексусы. Понимаешь, в чем дело? Ну, все равно, должно быть так. И правильно, да, кстати говоря, здесь у нас общественники были, и они говорили об этом, и общественники правильно сказали. Должно быть на улице одинаково с подземной парковкой, 400-500 в привилегированных местах. А я считаю, что на улице должно быть дороже, чем в подземной парковке. Дороже. А с какого черта здесь,
кстати,
должно
быть? Да.
Да. Значит, на улице ты хочешь оставить на улице, ты неряха, ты не хочешь куда-то ехать, там пахнет выхлопом, неприятно и все. А хочешь на улице? Окей, оставляй на улице. Но если подземная в этом районе стоит 400, значит, должен платить 600. Ну, дороже должно быть, как это должно быть каким-то образом его подталкивать к правильной мысли. Но и 600 для Лексусов и для Мерседесов все равно, им все равно, пойми ты, все равно. Значит, надо смотреть каким-то образом, я не знаю, как сделать, но надо дороже делать. Дороже, еще дороже, еще дороже. Делать этот город для людей. А не для... Это не транзит, это не Казанский вокзал, нахрен. Это город. Здесь люди живут. Вы когда-нибудь с этим смиритесь, что есть люди, кроме вас? А вы думаете, что это сраный Казан... В смысле, в хорошем смысле, хороший Казанский вокзал? Нет, это город. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Знаете, где-то в нулевых годах я встречался с чужим корейцем, которые приезжали и предлагали московское правительство решение как раз вот этой парковочной проблемы. Ну, эти вертикальные механизированные парковки, которые очень
стоят. Они говорят, копейки. Что... А, вверх или вниз? Вверх или вниз?
Ну, нет, вертикальные, они собираются... Нет,
вертикальные под землю, говорят, некуда лезть там, а?
Такая.
Под землю, вот. Говорят, некуда, если только вверх.
Нет, не под землю, именно вверх.
Вверх, понятно.
Вот. И это дело у них не пошло, и вот по большому счету только потому, что там на денег не поднимешь на этом деле.
Да, 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 да. Слушайте, значит, я вам расскажу еще про жизнь в центре, про ад жизни в центре. Кроме того, что постоянно каких-то паломников привозят, не в веригах, нет. Щеки торчат у него, в автобусную дверь не проходит, паломничек. Значит, нет, а должны плестись босые во власеницах и веригах. Вот мое предложение.
Вот Кирилл вам, Мусин,
Кирилл?
Пишет. Жил на... Нет, Мусин.
Мусин.
Жил на Фрунзенской и ненавидел паломников. Переехал в Кунцево и теперь скучаю по ним. Планирую вернуться в Хамовники и продолжить ненавидеть.
Теперь слушайте. Значит, еще кроме этого нет заправок. У нас их убрали для удобства чертовых паломников. Понимаешь, в чем дело? И кого там, я не знаю, туристов, китайцев, кого? У нас нет заправок. Моя единственная заправка в центре, единственная, чтобы ты знала, на Коровьем валу. Почему? Менты себе оставили, менты заправляются. Там ментовская эта контора, их министерство. Они напротив себе оставили одну заправку на Коровьем валу. Дизеля нет, только бензин. Значит, на Садовом кольце в результате одна на все Садовое кольцо заправка на Коровьем валу. Внутри Садового кольца жизни нет с точки зрения чиновников. А какого хрена, где мы должны заправляться? Они говорят, ну когда вы поедете на дачу? А я не поеду на дачу. Я не хочу ехать на дачу. Какого хрена я должен искать дизель где-то на Яузе? Зачем мне ехать на Яузу? Мне это не надо. Но они уничтожили все заправки. Их просто нет, понимаешь или нет? То есть мы живем в чертовом Диснейленде. Новости. Прислать желтый билет, этот жилет, меня спрашивают, желтый жилет, спрашивает 72-й, ну-ну-ну-ну-ну. Вчера девушка на парковке на Q5 сняла нормальные номера, надела другие. Народ смышленый. А, то есть переодевают номера, как интересно. Те, кто стояли со скрытыми номерами, так и будут, а вот привезти жену и ребенка будет накладно, говорит Игорь Андреев. На Мытной 60 Лексусы 40 рублей заплатить не могут. Все прутся во дворы. Местным жителям ставить негде. Прежде чем повышать, надо сделать так, чтобы во дворы не лезли. Или пусть во дворах платят, говорит Юрий. Юрий, вы знаете, Юрий, но ведь как-то можно шлагбаумы ставить. Вот я, если честно, что такое слышал, что там помогают даже с этим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я хотел прокомментировать ваши слова по поводу одной заправки напротив МВД.
Да.
По мнению чиновников, вы должны заправляться по дороге на дачу, но на дачу показаний, видимо, по их логике.
Ну да,
Куда вы подумали.
Да, потому что нет ни одной заправки. Да, все убрали. Была же на острове. Была на острове за Красным Октябрем. Вот там маленькая, две колоночки была. Ее нет. Была у парка культуры. Ее нет. Понимаете, почему? Нет заправок.
И все. Дизеля нет тоже.
Дизеля вообще нет. За дизелем я должен ехать к Артплею на этот самый...
Да, да.
На Яузу, и там Татнефть. Ну, извините, но почему вы, чиновники... Ну, можно я скажу еще одну страшную вещь? Ни один мэр Москвы не живет в Москве. Когда последний мэр Москвы жил в Москве? Они не живут в Москве. Они не знают...
Тоже верно, да.
Нет. Кто живет в Москве? Кто живет в Москве? Можно сказать, я! Еще кто живет в Москве? Собянин живет в Москве? Нет! Кто живет в Москве? Нет, 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 нет! Бирюков живет? Нет! Кто живет в Москве? Кто? Никто не живет в Москве, понимаете, в чем дело?
Что
для них это, для них это проклятое место, они не живут в Москве, а мы живем в Москве. Вот в этом ситуации, они нам позакрывали все заправки, понагнали туристических автобусов, хренову тучу, и мы ходим между ними за бутылкой молока. Оно нам надо вот это? Это что за город? 7373948. Слушай, а все звонят, я смотрю. Да, я собирался менять тему. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, отлично. Вот я вам хотел рассказать, как в Северном округе Кронштадтский бульвар, дом 20, стали с сентября эвакуировать автомобили родителей возле школ для детей-инвалидов.
Абсурд, ну это абсурд. А я скажу, можно я вам скажу? А я машину-то держу ровно для детей. Ровно для детей, ведь я-то сам могу как-то прошкандыбать. Но детей заберет. Мне вчера жена звонит, например, забери детей, она здесь на смене. Она мне говорит, 18.00, надо там детей, туда-то, забери детей. Я такой, пошел. Почему? Я не могу рисковать с детьми, каршерингами или таксистами, потому что они полоумные, там, насильники, убийцы, идиоты.
Они просто выживают из города.
Правильно.
Те хотят, чтобы мы оставили автомобили у дома, сели на каршеринг или на такси и поехали.
Да, но я бы так сделал, но за детьми я не могу рисковать. За детьми нельзя рисковать.
Можно еще?
Давайте, да.
Это школа для детей с нарушениями опоры двигательного аппарата.
И оттуда увозят.
Спины, ножки, оттуда увозят.
Идиотики.
Я с гаишником в четверг... на прошлой неделе общался, говорю, вы зачем машину увозите? Он говорит, а 3 метра до сплошной нет. Я говорю, здесь тупик, здесь нет автобусных остановок, здесь нет трафика, здесь тупик. Эта дорога является тупиком, ведущим ровно к этой школе.
Да.
Там нет ничего. Он мне отвечает, ну правила же есть. Я говорю, ну что?
Да.
Он мне, знаете, еще сказал, вот сейчас вышла мама с девочкой-инвалидом, она поставила у зебра. Я говорю, здесь тупик, говорю. Вы что, у ребенка-инвалида увезли? Это 76-я школа, Кронштадтский бульвар, дом 20А.
Да.
Это безумие. Там, знаете, там на одной стороне разрешили машины оставлять, а мне написали из ЦУДД, что с двух сторон мы не можем вам разрешить машины ставить, потому что не проедет пожарка. Но там дорога широкая, там хватает места. И пожарка в прошлом году, там пожарка, когда машины с двух сторон стояли, я сам ее проезжала.
Слушайте,
безумие.
Я сказал, я удивлен, а теперь я понял, я не удивлен. А я не удивлен! Мы же любим ненавидеть друг друга. Мы же любим издеваться.
Это геноцид. геноцид это просто автомобилистов в Москве.
Власть пытается издеваться. Этот гаишник, который говорит, я буду издеваться, измерив сантиметром, как там кто-то ковыляет и так далее, издевается, потому что имеет право. Никто ни разу не упустил право издеваться здесь, в этом городе. Понимаете, в чем дело? Никто ни разу не упустил право издеваться. Если у тебя есть право издеваться, ты издеваешься. Если у тебя не, ты, если ты не издеваешься, знаешь, почему ты не издеваешься? Потому что у тебя нет права. Если бы было, ты бы издевалась. Понимаешь? Ну и все, больше ничего. Я думаю так. Да, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Здравствуйте. У вас заносит звук, может быть, вы выключите радио на секунду.
Ага. Я выключил радио.
Ага, пожалуйста.
Вы знаете, да. Решить вообще вопрос, связанный с парковками, с заторами, очень просто. Вот вы никогда не думали, во сколько раз стал бензин дороже, чем был в Советском Союзе? Всего лишь 66 раз. А 66? Вообще должен быть 160 раз, потому что пенсия возросла за этот период в 183 раза. Понимаете, так что сделать бензин 80-100 рублей литр, я считаю, нормально, и все будет решено.
А, чтобы не ездили. Ну ладно, ваши разы я не буду пересчитывать, если позволите, но вы говорите...
Нет, я пересчитал, пенсия, ну, очень просто, пенсия была 120, предположим, хорошая, сейчас 22
тысячи. Вы знаете, что вы забыли? Вы забыли отсечение трех нулей, было же, когда тысяча превратилась в рубль, помните, было 6 тысяч за доллар, потом стало... Тогда добавьте три нуля, добавьте три нуля. Тогда получится у вас 66 тысяч раз тогда, тысячи раз.
Нет, не надо тысяч, 183 раза. Вот всего лишь навсего. Вот посчитайте, узнаете.
Ну вы тысячи добавили, три нуля-то, тысячи?
Добавил и убрал. Конечно, все сделано нормально, Сергей.
Да, да?
Но электроэнергия 167 раз стала дороже. Молоко 214 раз, сахар всего лишь 40, яйцо в 60, а бензин в 66 раз. Дороже. Так что...
Значит, надо в три раза еще сделать 130 рублей за литр и все, да?
Нет, ну сделать по 100 рублей за литр. Это будет очень...
Ну какой вы жалостливый, какой вы жалостливый. Почему не сделать 150 тогда сразу?
Не, ну для меня это не проблема будет 100 рублей литр. Это как в Советском Союзе 60 копеек, примерно то же самое.
60. Вы еще не помните, 30 было и 40. 30 за 76, 40 за...
7 копеек. Я начинал, когда ездить, был бензин, стоил 7 копеек.
7, потом был 30 и 40. 30 и 40 был еще. 30 за 76.
А я достал раньше.
Дефорсированный был, дефорсированный этот у меня москвич. Я помню, какое-то время я заправился за 30 копеек. И я совал 1 рубль на заправке. Прикинь, у меня не было денег, я покупал 3 литра. Ну, я совал 1 рубль, говорил, 3 литра. И мне наливали, мне давали 10 копеек сдачи. 3 литра. Ну, я был бедный, просто я был бедный. Какое-то короткое время. Ну, неважно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил,
Москва. Да, Михаил.
Значит, смотрите, такой интересный сюжет. Родила вот это недостаток парковки. Хотели с женой припарковаться на УМХАТ там, да, на театр,
да.
Около Тверской. Вот. Но и не было парковок. И мы начали колесить. И вот в этом переулочке, ну, не доезжая ЦУМа, ходят ребята молодые, написано «мобильная парковка». Я так думаю, ну, сейчас подскажут, наверное, где запарковаться. Опускаю стекло, они говорят, мы паркуемся так. Вы отдаете нам машину, и мы начинаем на ней ездить, пока вы идете в театр. Ездим по Москве, тут стоим, там стоим.
Интересные ребята. Интересно, слушай, если они его увезут ее куда-нибудь в Дагестан, что?
А потом будет, да, абонент недоступен. То есть, как бы, ты кровью харкая машину, это заработал.
Да.
Ну и люди отдают, BMW 7 серии, я видел, подали, и они поехали.
А я думаю, знаешь, что они без документов, им дают без документов, и потом надеются...
Ну, что их к ним сюда подвезут. И в итоге мы запарковались только на Трубной площади, представьте себе.
Ну, я понимаю. Не, ну, что делать? Я не знаю, как. Это, наверное, неразрешимая проблема. Просто неразрешимая. Может, я скажу еще про цены предыдущему позвонившему, который по 7 рублей застался. По 7 копеек, простите. Литр, по 7 копеек литр, наверное, я родился в этот момент. Значит, я думаю, что это было, когда 10 литров... Еще я помню, как мне отец рассказывал. Древние люди знали такие еще штучки, что можно было за рубль купить 10 литров... Талон, как бы, абонемент какой-то. Это тоже что-то такое... Не знаю, другое. Я платил за 3 литра, получается. Тогда люди платили за 3 литра рубль 20. Ну, рубль 20. И это, вот чтобы тебя сопоставить, это был хороший обед в столовке. Ну, нормальный обед в столовке. Угу. Ну, как бы нормальный обед. Такой с мясом, там, по 70 копеек, по 75 копеек. Такое мясо, ну, нормальный кусок мяса, да. Ну, мясо-мясо, прям не мерзость какая-то, а мясо-мясо. Так, ну, тоненький кусочек. Вот, ну, рубль 20. Это был обед. То есть у тебя 3 литра был обед. А значит, если сейчас 3 литра, то 120 рублей, это нифига не обед. Вот правильно он говорил, правильно. Позвонивший правильно говорил. Он правильно все посчитал. Это был обед и 3 литра стоил. Обед 3 литра стоил. Значит, соответственно, сегодня ты идешь обедать, ты обедаешь на 350 где-то, на 360.
Ну, да, если да. Бизнес-ланч. А так ты и на 500 пообедаешь.
Нет, ну да, нет, ну не будем. Давай, 360, правильно?
Ну, 360. Хорошо, да, давай.
Это было бы 3 литра, как справедливо сказал человек. Правильно? 3 литра. То есть бензин по 120 за литр. По 120. 3 литра обед. Вот было в советское время, да? Хорошо, дефорсированный, значит, по 30 копеек там. Хорошо, тоже, ну, примерно обед, но только плохой. Какой-нибудь рагу, там, какашка там какая-то, не знаю, собачья. Ну, за 90 можно было поесть нормально. Но только не кусок мяса, а что-нибудь такое. Что-нибудь такое, понимаешь? Ну, все равно нормально, а?
Ну, нам, кстати, некоторые слушатели пишут, что они бы заплатили по 100 рублей за
литр. По 120, ребят, обед... Обед был 3 литра. Обед стоил 3 литра. Ну, вот я говорю, я вам отвечаю просто, да? Когда я поступил в этот чертово гослерадио СССР. Вы знаете, когда я пришел в гослерадио СССР? В древности, товарищи, 1 апреля 85 года я пришел в гослерадио СССР. 1 апреля 85 года. В древности. В это время у меня был дефорсированный москвич. 21-406. 21.40-6, как бы, да? Ну вот, и эту хрень я заправлял за 3 литра, у меня был рубль на обед, рубль на заправку. Всего 2 рубля у меня было. Рубль на обед, рубль на заправку. Соответственно, 3 литра стоили обеда. Ну вот вам по 120 рублей за литр. А? Напрасно вам дают такой дешевый бензин. Слушай, поехали дальше, поехали к аэропорту. Почему не говорим об аэропортах? У нас скоро программа кончится. У нас теперь короткая программа, товарищи. Вы не можете какой-то постоянно ахинеи забирать. Нет, все, поехали дальше. И 120 рублей будут платить за литр, и будут пробки. Никуда они не денутся. Никуда они не денутся. Будут платить по 120, и будет прекрасно. Прекрасные пробки, ровно такие же. Ничего не изменится. Что, смеетесь, что ли? Слушайте, давайте, аэропорты. Вам понравилось? Нет, мне больше всего понравилось. Давайте про деньги я вам расскажу. Про относительную ценность денег. Вы же должны однажды узнать свою страну. Вот вы живете в стране, вы же не знаете ее. Скажите мне, все прочитали эту новость. Кто знает? Вот ребенок попал в ливневку, вы знаете, в ливневку на юге, сейчас я скажу где, в Сочи, что ли? В Сочи, да?
По-моему, да.
В Сочи, слышишь? В поселке Лазаревское в Сочи. Ребенок попал в ливневку, где хозяин гостиницы изменил решетку, там снял решетку, поэтому ребенка всосало, утянуло, и все, и он погиб. Вы помните эту историю или нет в Сочи?
Да, помню.
Все помнят, все помнят. Все, я освежил в вашей памяти. Теперь скажите мне, дело замяли, потому что, этот самый хозяин гостиницы возместил ущерб, моральный, в том числе материальный, любой ущерб, по поводу гибели ребенка. Теперь скажите наугад, сколько дали денег за ребенка? За ребенка сколько дали денег? Мне просто интересно, что вы думаете? Ну, вот вы думаете, ну, у вас есть понимание денег какое-то. Ну, дайте, напишите в телегу. Напишите в телегу, какой у нас? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Напишите в телегу, сколько дали денег? Лям.
Многие уже видели.
Нет, многие видели. Многие видели. Ребят, сейчас слушайте меня. Внимание, 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. Понятно? Да, и бабушка тоже утонул. Бабушка пыталась достать внука, но его унесло течение в море, тело нашли, значит, и так далее. Бабушка, бабушка должна была знать, что ливневка открыта, потому что она вчера там ходила, и тогда решетки не было, поэтому она должна была знать, поэтому никакой вины нет ни в чем. И дали 150 тысяч рублей, моральная, материальная компенсация. Компенсация 150 тысяч рублей за смерть ребенка. Сумма возмещения. Был, внимание, теперь послушайте. Бизнесмен полностью сознался в содеянном. Это очень важная сейчас формула. Бизнесмен полностью сознался в содеянном. чистосердечно раскаялся и примирился с потерпевшими, загладил материальный и моральный вред в полном объеме. Сумма возмещения составила 150 тысяч рублей. Вы живете в России. Смиритесь. Смиритесь с этим фактом. Но это так. Вот и все. Я живу в Лазаревском, тут в Селивневке открытого типа. Никакого нарушения в этом нет. А бизнесмен вообще просто благотворитель. Дал 150 тысяч просто по доброте. О, интересно. Круто, круто, круто. Видите, доброта-то какая. Вот доброта. Он же изменил конструкцию, вы знаете. Он изменил конструкцию, снял решетку. А так-то все хорошо, правда же? И дал 150 тысяч. Да он вообще добродетель, просто благодетель. И вообще, так сказать, отец родной. Аэропорты вышли во второй тур. Все, давайте про аэропорты. Ну, дайте потом еще после новостей про аэропорты тоже поговорим. Значит, во вторник экспертный совет конкурса «Великие имена России», в рамках которого 47 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников, подвел итоги голосования. Всего в отборе имен приняли 5,5 миллионов человек. Ну, хорошо. В Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге и Пензе пройдут вторые туры. 6 декабря оргкомитет примет решение по аэропортам Внуково, Горно-Алтайск. А, Внуково и Горно-Алтайск, это 6-го, завтра, то есть. А Валерий Фадеев, секретарь общественной палаты, не исключает, что одно и то же имя может быть присвоено двум аэропортам. Я тоже считаю. Ну, как у нас улица Ленина в каждом поселке, допустим, правильно?
Да.
А дальше идут уже вариации. Например, Клара Цеткин в каком-то поселке, а в другом нет Клары. Есть уже юные ленинцы. Там юных ленинцев, правильно? Молодых комсомольцев, правильно? И так далее. Ну, подумай. Так же и тут. Может быть, аэропорты все связаны с кем-то, кто был больше предрасположен летать. Например, кто? Пушкин, не знаю, Пушкин. Пушкин больше всех летал. Кто летал больше всех? Ребят, ну, надо все, ну, и
там,
все
кстати,
Пушкин.
Кстати, в этом списке очень много летчиков-испытателей. Правильно. Космонавт есть.
И все, и все. Мне кажется, что очень правильно было бы все Пушкин. Высади... Нет, наш самолет произведет посадку. Я не могу добиться от Аэрофлота, чтобы они вместо «совершит» говорили «произведет». Козлевич летал, кстати говоря. Козлевич, действительно. Слушайте, имени Козлевича. Пушкин летал мысленно. Конечно, конечно. Надо сделать так. Наш самолет произведет посадку в аэропорту Оренбург имени Пушкина. Оренбург имени Пушкина.
Все. Оренбург, кстати, в конкурсе не участвовал.
Неважно. Оренбург, а почему мы должны обижать этот крошечный город? Угу. Этот крошечный, тем не менее, гордость, запыленный весь, покрытый пылью город. Нет, почему? Пусть будет. Нет, потом, мы вылетели из Оренбурга, и ваш самолет произведет посадку в аэропорту Курган имени Пушкина. Все, пусть будет. Произведет в Омске имени Пушкина, пожалуйста, Пушкин. Ну, я думаю, Летов уступит Пушкину, что там, кстати. Ну, жалко, что ли. Вот, потом дальше передаем Новосибирск имени Пушкина. Тобольск имени Пушкина, Тюмень имени Пушкина. Все вы, чтобы были одинаковые. Зачем это? Иначе, правильно? Плевать на этот карнавал идиотизма. Сначала аэропорты переименуем, потом вокзалы, потом станции метро, потом автобусные остановки. И как?
Надо как-то единообразно. Знаете, аэропорты имени Пушкина, вокзалы имени Ленина. Там,
ну, станции... там не Ленина, может быть, Столыпина, мне кажется. Потому что Столыпинский вагон. Столыпинский вагон, скотский вагон этот. Скотскими вагонами людей везли.
У нас сейчас хорошие вагоны.
Нет, но были скотские вагоны, которые называются Столыпинские. Почему? Потому что в скотских вагонах Столыпин отправлял переселенцев в Сибирь. Вот это скотские вагоны, так называемые. Потом их переименовали. Слушаю вас, две недели слушал вас под пальмой на Пхукете. Как было хорошо, говорит Сергей. Ну, привет, что теперь делать? Ну, вы вернулись. Добро пожаловать.
Мы вернулись, а тут такое.
Добро пожаловать.
Морковки,
домой, сынок.
Слушай, аэропорты.
Мне кажется, что очень много этих самых Романовых проникли в аэропорты, ты знаешь?
А нам, кстати, предлагают радиостанцию переименовать имени Тютчева.
Ну почему Тютчева?
Не знаю.
Но почему Тютчева? Мысль, изреченная есть ложь, вы вспомнили из Тютчева. Что вы вспомнили из Тютчева? Мысль, изреченная есть ложь. Вот мне кажется, да, девиз радиостанции. И на стене здесь написать. Да? Нет, слушай, значит, я хочу сказать, что это самое. Секундочку, я найду.
Он пишет, странно, что Гагарина нет нигде. Он есть уже. Ну, то есть, например, Оренбургский аэропорт, он имени Гагарина, так что...
А уже есть Оренбургский, да. Уже имени Гагарина?
Гагарин уже есть.
Слушай, я хочу сказать, что я написал вчера несколько острот по поводу этих аэропортов у себя в телеге. Значит, я в телеге Растрига. Шереметьево будет Пушкина в честь одноименного кафе Кости Эрнста на Тверском бульваре. У него там кафе Пушкин, мне кажется, что Шереметьево будет носить имя кафе Пушкин. Ну, действительно, Калининград станет именем императрицы Елизаветы, дочери Петра. Тоже имя на момент рождения девочки носила одна из любимых собак Петра, гладкошерстный терьер Лизетта. То есть Петр, когда называл дочь, когда он знал, что дочь, у него было две Елизаветы, лошадь и собака у Петра. Он любимую кобылу, любимую суку назвал Лизетта. Лизетта, Лизавета, Лизетта и так далее. Значит, у него была персидская кобыла, которую он купил в 705 году и которую очень любил. И у него была гладкошерстная сука-терьера Лизетта. И в момент, когда родилась дочь, ее спросили, он сказал, ну, безусловно, Лизетта. То есть в честь терьера. Очень хорошо. И таким образом, в сущности, косвенно, Калининградский аэропорт косвенно становится несет имя этой прекрасной кобылы, императрицы, кобылы и гладкошерстной терьерихи. Это же прекрасно. Мурманск станет именем Николая II. Предлагаю украсить аэропорт цитатой из Николая II. «Гулял, убил трех ворон». Мне кажется, на стене надо... Нет, уже... Вы помните дневник Николая II? Мне кажется, все стены надо исписать фразами из его дневника. Понимаете? Значит, должно быть так. Гулял, прилетел, гулял, убил трех ворон. На другой стене напротив. Гулял, убил четыре вороны. На следующий, приходишь в другой зал. Гулял, убил пять ворон. Ну, потому что у нас император, он был, собственно говоря, вот таков, да? Гулял, нет, все, ели и пили, играли в карты. Ну, это отдельная стена какая-то. Потом опять
кругом
гулял.
Кругом измена, трусость и обман.
Кругом Александр измена. Кругом измена, трусость и обман написать надо на какой-нибудь стене. А потом опять пили, ели, ужинали, приезжал Долгоруков, играли в карты. Ну, как-то такие, вот, знаете, какие-то такие вещи. Хорошо, дальше. Я хотел еще сказать, что не пристроена оказалась Екатерина Первая. Екатерина Первая, достойный аэропорт. Кто пристроен из Романовых? Петр Великий пристроен в Воронеж. Лизавета, Лизетта, Калининград. А Краснодар, который был Екатеринодаром в старые времена, сделался Екатерина Второй. Екатерина Второй. Немки. Угу. Она же предала родину. Вот тут Мухаммедшина нет. Мухаммедшин, адмирал. Екатерина Вторая. Она же предала родину. Она же немка. Я же в Искан там по суровым образом. А это самое, а Екатерина Вторая почему не была критикована адмиралом Мухаммедшиным? Чистая, что ни на есть немка. Предала родину, перекрестилась в православие. Как не стыдно? Ну что это такое, а? Кант себя так не вел, как Екатерина Вторая. Мурманск Николай Второй. Не пристроен. Екатерина Первая. Анна Иоанна, которая с Бироном, помнишь, Бирон?
Да.
Потом Павел Первый, великий полководец. Он же отправил казаков брать Индию. Из-за того, и англичане из-за этого устроили мятеж, его убили и посадили, и так далее. Это он брал Индию. Уже казаки шли в Индию. Павел Первый, мне очень жаль. Николай Первый, Палкин. Николай Первый Палкин, который казнил декабристов и так далее. Прекрасный человек. Бенкендорф при нем был, начальник охранки, так сказать, мучили свободную мысль, издевались над всеми. Мне кажется, это очень правильно. Почему мы не хотим его увековечить? Александр Первый, ну, при нем Спиранский пытался писать какую-то конституцию. Да нет, дали конституцию Польши. Извините, при Александре Первом дали конституцию Польши. Чем заложили антирусские русофобию, заложили русофобию, и корни ее в Александре Первом, надо его как-то наградить. Да он брал Париж. Александр Первый брал Париж с казаками. Наполеона победил. Александр Второй дал свободу, наконец. Александр Третий что-нибудь тоже дал. Петр Второй, Петр Третий тоже. Петр Второй, Петр Третий абсолютно ни хрена ничего не получили. Понимаете, в чем дело? Значит, осталось непристроенных. Екатерина, Анна Иоанна, Павел I, Николай I, Александр I, 2, 3, значит, и Петры 1, 2. 9 человек еще. Ну что, мы 9 аэропортов не найдем? Петр 2, Петр 3. 9 аэропортов не найдем. Ну что за скупердяйство? Почему щедрость русской души я не вижу на вопросе? А? Поехали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Значит, давай посмотрим утро. Быстренько мы, чего у нас тут это самое закопался. 6683, 60kursorub.com. Я вернул доверие к этой прекрасной организации. 6683, 75-70 по евро. Значит, 6683 и 6114 по нефти и 1.1329 главная пара. 1.1329 главная пара. Все, ребята, движемся сразу дальше. Почему Юрия Долгорукова нет? Почему? А я знаю, потому что он украинец. Он же украинец. В честь украинцев нельзя. А?
Не знаю.
Нехорошо. Нет, немцев можно. Нет. Немцев можно. Пожалуйста, пожалуйста. Немцев, пожалуйста, сколько хочешь. Екатерина вторая, немка, пожалуйста, и так далее. То есть в честь немцев можно.
Странно, что он не вышел.
Кроме Канта. Немец Кант. Кант не годится. Кант не годится. А? Кант почему? Он немец тоже. Но он не годится. А, значит, Екатерина вторая, немка годится. Нормально. Подходит. Вот. Значит... Но она переписывалась с Вольтером, это все равно, что с Навальным, понимаете, в чем дело? Она переписывалась с Вольтером.
Ну вот Мухаммедшин как-то упустил этот момент.
Я бы тут присмотрел, товарищи. Она переписывалась самым подозрительным образом с Вольтером. Это все равно, что с Навальным. Это охренительно плохо, очень плохо. Это порочит имя, а? Это порочит.
Безусловно.
Нет, Кант воевал против СССР. Кант воевал против СССР, полагает Росатч. Мне кажется, он не брал в руки оружие. Он, конечно, был против СССР, но он не брал в руки оружие. Потому что он смирился с тем, что его захватили в Семилетнюю войну. Захватили, оккупировали. Потому что он абсолютно смирился. Он писал Елизавете письмо с просьбой назначить его завкафедрой. Кстати говоря, письмо не было отправлено недоброжелателями. Письмо заныкали. Он передал администрации письмо. И его заныкали и никуда не отправили, потому что иначе бы Елизавета дала ему кафедру, но она не дала. Почему? Она не получила письмо. Почему? Потому что его заныкали. Вот какая история.
Интересное вот. Время а? Было. Кстати, да. Наши слушатели просят Ивана Грозного. Он говорит, где Иван?
Иоанн Грозный, который вез своего сына из Петербурга в Москву, или из Москвы в Петербург в больницу, нет, из Петербурга в Москву в больницу, и замучил его по дороге, помните, где-то, я не знаю, где-то в Благом или новое, как это, малое... Где я доехал? Малая Вишенка. Когда я куда-то доехал вот этим летом, я решил на дальняк сходить и куда-то съездил. Малая Вишенка, не знаю, 405 километров и назад. Вот, слушай меня. Значит, я хочу сказать, что, конечно, Иван Грозный. А почему сына Ивана Грозного, замученного сына? Какой-нибудь плохой аэропорт, который все время сложные метеоусловия. Я серьезно говорю, например, в Иркутске. В Иркутске плохой аэропорт. Можно имени сына Ивана Грозного назвать. Чего? Сын.
Да. Причем...
Он же невезучий чувак.
Без ничего, просто вот сын.
Сын. Нет, сын. Почему нет? Сын Ивана Грозного. Прям так. Да. Сын Ивана Грозного. Почему? Я объясню. Этот аэропорт невезучий. Там заход плохой. там погодные условия скверные, там заход над домами, там вообще просто четвертый разворот ужасный, и все, и так далее. И потом, значит, они потом, там, я вот помню, падали систематически. Поэтому надо называть имени сына Ивана Грозного, Иркутский аэропорт. Это очень правильно будет. А? Ну, может, я ошибаюсь. Малая Ситинка. Спасибо большое, вы мне напомнили. Имени Радищева. Дорога на Петербург можно назвать имени Радищева. Аэропорт Анадырь. Может претендовать на имя сына Ивана Грозного. А как насчет Сталина? Спрашивает 407-й. Ну, а Сталина какой аэропорт сделать? Сталина должен быть какой-то аэропорт, где всех сажают сразу и все. Всех сажают. Ну, в хорошем смысле.
Мы уже голосовали. А? Он не прошел.
Не прошел, да?
Да.
Ну, это доказывает еще раз, как голосовали. Потому что, мне кажется, мой народ выбрал бы Сталина во всех регионах России. Во всех. Правда же? Кроме Чечни, может быть, и Карачаево-Черкесии, там, ну, где их выселяли. Вот этих, кстати, там, Ингушетии, там бы он не взял, нет. В Кутаисе. В Пулкове рядом Пушкин учился. Но Александр Невский тут ни при чем. В Пулкове... Да! Вы помните, потом он писал об этом. Вновь я посетил заветный уголок. Имелось в виду Пулково, безусловно. А? Александр Сергеевич писал. Вновь я посетил заветный уголок. Да, и потом Иркутск — это место, где Колчак готовил ответ красным. Может быть, я не знаю. Я больше... Долгорукий хохол. Ну, он хохол. Он родился в Киеве. Юрий Долгорукий родился в Киеве. Относился к этим местам недоброжелательно. И недолго пожив в этих краях, уехал в Киев. Если уже вы занялись князьями, давайте займемся Михаилом Тверским, который равноапостольный. А?
Давайте.
Это так интересно. Вы знаете, тверские чиновники, все до единого, поголовно, 300 человек. Мне судебный пристав звонит, у меня пометка. Судебный пристав. Это надо его послушать обязательно. Я с ним дружу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте. Здрасте.
Я бы назвал аэродром в Тверской области, в Киборах, если вы были когда-нибудь в этом городе. Это какой-то ужас. Там практически дорог не было. Я был где-то лет 8 назад.
Да.
Это... Город-призрак по сравнению с Иркутском, это еще...
Еще хуже, да?
Иркутск — это еще хорошо.
Как точно называется, как?
Кимры, город Кимры.
Кимры, да. Что вы, это легендарное место, о чем вы говорите? Там же постоянно, там же тревогу бьют жители о том, что вся молодежь употребляет наркотики, вот это я слышал. Кимры, ну конечно, нежнейшие.
Наркотики, но там дороги ужасные.
Да, наркотики такой. Тоже ужасные, говорят, тоже ужасные.
Очень много людей, которые, ну вот, выпивают, ну бухают.
Выпивают все, кто не на наркотиках, естественно. А кто на наркотиках, те уже...
Мне еще повезло, я был в Иркутске.
Да.
Вот в этом самом приземлялся на Боинге 747, не помню, в каком летел.
Да,
я впервые увидел вот аэропорт,
да.
В принципе, в черте города. Я сам служил в Майкопе на аэродроме, я охранял вот
авангард. Ага.
Я аэродромы видел, ну, я исходил их 2 года, да, в Армавире, в Майкопе, но такого аэропорта, чтобы вот в черте города, там же самолет влетел в дома, если помните, лет 5 назад, он просто прокатился, и там пожар был такой, люди пострадали.
Да.
Иркутский аэропорт. Там даже... Чем он хорош, если ты такой, ну, не очень высокий пост занимаешь? Там за деньги пропускали прямо вот, ну, не на взлетную полосу, а там есть колючая проволока, туда можно было машине заехать, и тебя, в принципе, встречают...
Шикарно. Спасибо. Рад вас слышать. Хорошо, Юрий Николаевич подведет черту под этим приказом. Да, Юрий Николаевич, прошу вас.
Все аэропорты построены при советской власти.
Абсолютно.
Поэтому должны быть названы именами советских людей.
Да, вы правы. Ни одного нет, который бы... А который построен был сейчас? Никогда. Никакой. Ответ – никакой. Нет, значит, Домодедово был. Но мне кажется, что Домодедово там еще одну полосу.
А вот этот вот Жуковский?
Подфигачь. Он был, Жуковский всегда был.
А вот этот новый, совсем новый.
Ну скажи. Это который на востоке, знаете, Быкова, что ли, или что, Жуковский?
Нет.
Это все было.
Раменский, как его там?
Да, они все были. Это были, ты знаешь, когда взлетали мы из Мячкова в старое время, там целый куст аэродромов. Они все связаны были с войной, с военным делом, с обороной. Вот эти все восточные аэродромы, там их целый куст. Быкова, там
может
еще в Жуковском.
Там, где-то появились.
Там, там несколько там полос довольно много. Там же еще Чкаловский.
Знаете, этот частный, которого имени Летова назвали?
Да.
Вот, может быть, он появился уже в наше время.
Я просто хотел сказать, что Восток Москвы, Юго-Восток, Восток забиты аэродромами. Они все были военные. Чкаловский, Жуковский, Быкова, Мячково. Там, там просто полоса на полосе.
В Казани новый, пишут нам слушатели.
Да?
Да.
Что, а, да, там какие-то военные заводы, там фигня еще какая-то. Вот весь Восток Москвы забит аэродромами, просто один на одном. Но военные никого туда не пустят. И правильно сделают? Правильно, не надо, зачем все это? Правильно? Хорошо, давайте, кимрская обувь есть, говорит Алексис. Алексис, зачем вы себя калечите?
Алексис хорошо пошутил про Тверь.
Зачем вы себя калечите?
Когда вы сказали, что все чиновники уехали.
Все,
в это же время можно было захватить
Тверь. Слушайте, я рассказал. Значит, вчера вся Тверь села в электричку. Вся Тверь, 300, вся Тверская знать. Коммерсант пишет 200, но нет. Мы знаем, мы, говорит Москва, знаем, что их было, значит, 300. 300 лучших людей Твери. Соль от соли земли Тверской. Приехали в Москву поклониться мощам Михаила Тверского. Товарищи, это был человек с непростой судьбой, я вам хочу сказать. Я, правда, почему-то не нашел, что его замучили в Орде. Но есть и такая идея, что его замучили в Орде. Значит, вчера 300 человек, целая электричка, пустили ее по графику, как если бы они, как будто это обычная электричка. Но это была элитная электричка, оплаченная каким-то спонсором. Специальный спонсор оплатил всю эту фигню. Они должны были приехать в Успенский собор Кремля. Место дорогое для каждого русского человека. Сердце наше вибрируется в унисон с этими тверскими. Но они отпевали здесь и праздновали прикосновение к мощам. Все 300. Я представляю, как они наслюнявили там. Ужас какой-то, а? Я думаю, как хороший этот самый какой-нибудь питбультерьер какой-нибудь. Обслюнявили все к себе. Ну, правда, кажется, 300 человек, когда слюнявят.
Да ладно, там за день, наверное, один. И по боли приходит.
Ты думаешь? Я не знаю. Ну, мне кажется, это очень подозрительным. Или они должны как-то через салфеточку целовать мощи. Ну, как иначе по-другому? И по-другому получится, что обслюнявят. Я очень боюсь тверичей. В этом смысле? В этом смысле? Я не даю им себя слюнявить. Слушайте, нет, серьезно. Значит, давайте вот к чему. 300 человек. И они отмечали подвиг Михаила Тверского. Какой подвиг? Он непрерывно вел на Москву литовцев, ты знаешь, да?
Нет.
Я тебе расскажу. Расскажите. Михаил Александрович, да. Михаил Александрович, который потом он крестился, в смысле ушел в иноки уже попозже, и стал Матвеем в иночестве. Он был князь Тверской, Михаил Тверской, да, абсолютно верно. Он претендовал на Владимирское княжество, хотел отнять Владимирское княжество у москвичей. Ну, потому что Владимирское княжество — это наша родина, как бы сказать. То есть мы произошли от Владимира, да? Мы были окраиной Владимирского княжества, Москва. Приди ко мне в Москву, написал Юрий Долгорукий в 1147 году кому-то там, корешу своему. Приди ко мне в Москву. Это окраина была, окраина. Гнилая окраина, понятно, да? Ну вот.
А мне кажется, вы путаете.
Ничего не путаю.
Потому что есть Михаил Ярославович святой. И есть Михаил Александрович.
Михаил Ярославович что делал?
Тоже правил.
Тоже Тверью?
Великий князь Владимирский.
Не, Владимирский, до свидания. Нет, это Тверской. Тверские кудесники, эти чиновники, оставили Тверь на попечение дворников-таджиков и приехали все сюда. Понимаешь? Город опустел полностью, ни одного чиновника. Все приехали на электричке и отправились в Кремль, где они прислонялись именно к Михаилу Тверскому. Михаилу Александровичу, конечно. Еще он сначала претендовал отнять у нас Владимирское княжество, у Москвы. Претендовал, так далее, но его прокатили. Потому что он был темник Мамай. То есть там была интрига, там вместо Кремля была Орда, пойми ты. То есть, власть Кремля тогда была власть Орды, то же самое. Ну, в смысле, что надо было договориться с Ордой, понимаешь?
Ну, да.
Типа администрации. Он с темником Мамаем дружил, этот Михаил. И строил козни против Москвы. Но, значит, а потом все-таки, как ты понимаешь, что мы поддержали князя Тахтамыша, мы же воевали за Тахтамыша в 1380 году, Дмитрий Донской, мы воевали за Тахтамыша, почему, это великая битва, Куликово поле, все это было в пользу Тахтамыша, мы воевали за татарина. Ну, неважно. Я, извини, пожалуйста, тебе говорю такие вещи. Хасаншина, антропологическая татарка. Ну, я это так просто...
Что ж плохого-то, хорошо
же. У нее и пикантус даже есть. Эпикантус. Ну, я...
Что, значит, вы все мои секреты раскрываете?
У нее есть эпикантус. Ну, не важно.
Эпикантус для избранных.
Эпикантус для избранных, да. Конечно. Значит, когда я говорю про Мамая, это Хтамыша, когда я говорю про Мамая, это Хтамыша, все такие думают, чё, кого, а это вот Хасаншина.
А я сразу, да, Майя.
А ты за кого, ты за кого, за Хтамыша или за...
А мне оба нравятся.
Оба хорошие, да?
Все наши люди, ну что?
Ну, в общем, да. Значит, Хтамыш, мы воевали за него на Куликовом поле, ты знаешь. Потом он нас сжег через 2 года. То есть мы провоевали за него на Куликовом поле. И Дмитрий Донской решил, что это прикольно, теперь ему не платить. Хтамыш пришел, и ты в 1382 году сжег нас к чертовой матери. Угу. И там посреди воинов Хтамыша скакал твой предок, поджигая спичками.
Взбесился,
со спичками, со спичками, поджигая Москву. Твой предок поджигал Москву. Хасаншина, чем ты гордишься? Ну хорошо.
Вы что, разве я горжусь?
Она не гордится, она скорбит.
Я просто признаю.
Сожгли. Потом он стал бороться с Москвой по-другому, всячески боролся с Москвой. Он приводил сюда постоянно Ольгерда. Ольгерд, литовский князь, его родственник, понятно, да, муж сестры, и он все время, когда надо было воевать с Москвой, Михаил, вот этот Михаил, которому вчера поклонились тверские, эти 300 тверских чиновников, этот Михаил, он постоянно наводил Литву на Москву, литовцев, вел литовцев, чтобы громить Москву, разгромив на реке Тросне, московский сторожевой полк, Ольгерд вместе с Михаилом, вот этого, которому вчера поклонялись, первый раз осадил Москву. Однако белокаменный Кремль выдержал. Литовцы и тверичи отошли. То есть Тверь с литовцами вместе пыталась нас задушить. А в западной... А шли, наверное, же, сейчас я думаю, они откуда шли? Откуда же они шли? Они, наверное, шли по Новому Арбату, эти литовцы-то с тверичами. Они же пилили. Или по Ленинградке все-таки. Может, по Ленинградке? А? Как они пилили? Я сейчас думаю, где стены выше. Потому что от сих, от Балчуга, мы бы отбились легко. Мы москвичи, я просто причисляю себя к москвичам в этот момент. Мы бы отбились легко, потому что там болото было и река. А они же не...
Что? Вы же кирчане.
А я знаю, откуда они шли. Я знаю, откуда они шли. Там же у нас не Глинка, у нас там речка, у нас там вонючка. В хорошем смысле. То есть они не могли преодолеть не Глинка. Я знаю, эти литовцы, они всегда так. Ну, слушай меня. Они осадили Москву. Однако мы их отперли. Потом... Ольгерд отвлекся, потому что в его Литву вторглись крестоносцы, и он должен был снять осаду с Москвы и убежать туда, уведя много пленных. Он увел много пленных москвичей. Понимаешь? Вот. По мирному договору Михаил получил обратно Белый городок, то есть Михаил у нас что-то оттяпал. Потом он отстроил Тверь свою деревянной стеной. И Дмитрий, мы, Москва, объявили ему войну. Ну и правильно. Значит, Михаил снова сбежал к Ольгерду. А мы, москвичи, опустошили Тверскую землю, к чертовой матери. Опустошили, товарищи, сожгли им вообще все. Благо, спички у нас были. Вскоре в Тверские земли с большой ратью явился великий князь наш и поджег города Микулин и Зубцов. Наши пришли. Ну, а князь уже с факелом скакал и все поджигал, к чертовой матери. Волости и села, а жителей увел в плен. Тверичей увел в плен. Я вижу эти лица время от времени здесь на улице. Я потомки этих пленных. Видно, их немножко можно отличить. Ну так вот, дальше. Послали за помощь в Орду. Тверичи против нас, против Москвы. Но мы расставили заставы. Дмитрий расставил заставы, чтобы перехватить посланцев в Орду. Михаил побежал опять в Литву. И снова стал кланяться Ольгерду. Да, святой Михаил. Да? Потом они вместе с Ольгердом двинулись к Москве с Гратом Кейстутом. Там прошли Кейстут, Михаил Тверской и Святослав Смоленский. Пошли брать Москву. Все вместе. Они безуспешно штурмовали Волоколамск. А? Что я говорю? Они шли от Шаховской. Слышь, шли от Шаховской. От Вазузы, от Шаховской. Отсюда шли. Слышь? Я не знаю, на Волоколамск. А там же заправка-то от нефти, вот это слева. Это же слева, если ехать. Понимаешь? Заправка-то от нефти. И Макдональдс, справа. Ну,
купили себе по чизбургеру.
Нет, мы их не пустили.
Да
мы...
вы что?
А что вы говорите? Ну, тут же написано. Мы их не пустили, тут написано.
Значит, ну, это как-то нечестно, слушайте. Ну...
Я серьезно говорю. Они пытались взять Волоколамск, но от нефть вместе с Макдональдсом отстояли город. Я абсолютно убежден, что это правильно. Нет, мы отставили Волоколамск, потому что дальше хорошая дорога, дальше бы они дошли, будь здоров. Они не могли взять, но три дня грабили окрестности. То есть Шаховскую и этот самый Сыр, Сироты и так далее. После чего двинулись на Москву, обойдя Волоколамск, со стороны, надо было сразу обходить. Затем в декабре осадили Москву. Через 8 дней предложили мир, узнав, что за нас подтягиваются рязанцы. Тогда рязанцы были за нас. Но недолго, потому что они потом воевали с нами на Куликовом поле. Рязанцы воевали против нас на Куликовом поле. Но перед этим они были за нас против Ольгерда. Понимаешь, в чем дело? Хорошо, пришли рязанцы. Дмитрий согласился на перемирие. Ольгерд отступил в Москву. Михаил примирился с Дмитрием, возвратился в Тверь. Вообще, постоянное шло Месилово с этим тверским князем. Постоянно, пока мы его не убили. А мы его убили или нет? Не знаю. Хорошо. Потом... еще, вот, смотри. Отдав ярлык Михаилу, посол... К ярлыку не еду, Михаила на княжение Владимирское не пущу, сказал Дмитрий. А тебе, послу, путь чист. Пустил посла. Значит, дальше. Тверской князь, недовольный поворотом дела, разорил Кострому. О, правильно, как бомбить Воронеж, слышишь? Вот это правильно, как бомбить Воронеж. То есть Михаил Тверской, которому вчера поклонялись, значит, он, увидев, что Москва преодолевает его, разорил Кострому. Очень правильно. Кострома должна за всех ответить, и все. Мологу, Углич и Бежецкий Верх. Вот эти четыре города он разорил. После чего вернулся в Тверь и отправил в Орду своего сына Ивана. Туда же отправился Дмитрий Москва. Да, хорошо. Значит, Мамай послал куда подальше этого тверича, а отдал все Дмитрию Московскому, нашему, Донскому, понимаете? За это мы обрадовались и захватили Бежецк, и убили наместника Тверского в Бежецке, и пограбили тверские волости, то есть крестьян и так далее поубивали. Ну, что тут, кажется, ведь дело, щепки летят, сами поймите. Лес рубит. Тогда Михаил убеждал Ольгерда третий раз двинуть войска на Русь. И они пошли, Михаил вместе Кейстутом и Андреем Ольгердовичем, сыном Ольгерда, выступили на Переяслав-Залесский. Ого, это они с севером пошли, слышишь? Переяслав-Залесский. Взяли Дмитров. Взяли. Пожже. Сожгли Дмитров. Эти, как это сказать, тверские вот эти архаровцы, которые на электричках к нам сюда ездят. Сожгли к чертовой матери Дмитров.
Вот это люди развлекаются, да.
А потом то взяли Торжок, то и Торжок тоже к чертовой матери сожгли. И Дмитров, и Торжок. Молодцы какие. Альгерд, нет, что же молодцы, мы возмущены. Сергей Семенович такого бы не допустил. Вот при Сергее Семеновиче нет такого. Понимаешь, в чем дело? А раньше было. Ольгерд вновь пошел на Москву. Так. Потом Владимир Серпуховской женился на Елене Ольгердовне и заключили мир.
Вот пошло что-то любовное.
Любовь победила. Да, мы потом, нет, Михаил вновь получил ярлыки, атаковал Торжок и Углич.
Не успокоился.
Моментально. Ольгерд нанес удар по беззащитным смоленским землям. Михаил был вынужден отказаться от претензий на Кашин. Московская, все, ну не важно. Товарищи, большой человек, я хочу сказать. Большой человек. После разорения Тахтамышем в Москве, я напомню, мы за Тахтамыша воевали, и за это он сжег Москву потом. Пришел и сжег Москву. Тахтамыш прямой потомок Хасаншины. Михаил ездил в Орду, пытался добыть ярлык на великое княжение и перенос как бы столицы в Тверь. Но фиг там, Дмитрий Донской, значит, как-то там немножечко, ну, правильно сделал как-то, я не знаю, может, занес кому чего. Не знаю, как-то убедил их, понимаете, в чем дело? И все. Михаил пытался вновь получить ярлык на Владимирское княжение. В 96-м году от Тимура, сына Тахтамыша, или кто там, Тимур после Тахтамыша, который был, тоже пытался. И хрен там, ничего не получил. То есть, на самом деле... Герой древнерусской биографической повести. А, то есть он клевый. И в результате он клевый. Почему
клевый? Перед смертью он принял постриг.
А потом, говорит, его замучили в Орде. Другая есть версия. Кто его замучил в Орде? Мы, москвичи. И за это тверские сейчас ездят к нам поклоняться. Но здесь есть что-то противоречивое, нет? До известной степени это выглядит противоречиво. Что тверичи, наши соперники, которые собирались перенести столицу в Тверь, непрерывно с нами воевали. Жгли нам Углич, жгли нам Дмитров, жгли нам все к чертовой матери, Торжок. Волоколамск пытались брать вместе с литовцами. Тверичи ездят к нам поклоняться герою, который нас пытался захватить. Ну, есть какое-то противоречие, согласитесь. Нет? Ну, я не знаю. Новости. 10:35, мы продолжаем. Пусть Райт, прежде чем я скажу о Пусть Райт, я хочу сказать, очень смешная инструкция о том, как надо бояться молодых женщин, распространяется в, и Bloomberg распространяет эту инструкцию, которую сейчас принимают люди с Уолл-стрит. Как будто в целом ряде организаций на Уолл-стрит есть такая инструкция. Первое, на деловые обеды, нельзя звать женщин младше 35 лет. Раз. Ну, кстати говоря, обидно.
Ну, да. Ну,
это обидно для 35-летних.
С какой... Захочется поесть по-деловому.
Да нет, не в этом дело. Например, тебе не обидно, а вот же тебе было в 35. И ты такая понимаешь, что тебя уже стали звать на деловые обеды. Ну, это как бы понижение статуса.
Нет, наоборот, это круто, понижение. Потому что у нас все-таки есть культ молодости, понижение, так или иначе, и любят молодых.
Да.
А вроде как в 35 ты уже не совсем, чтобы считается немножко так подвядшее.
Да.
А и тут, есть понижение тебя, за, а тебя нет. Нет, а тут тебе как бы говорят, за
тебе то, говорят, такая, нет, такой тебе деловой говорят, партнер. Тебе говорят, что ты гюрза ядовитая, когда тебе там 25-27, гюрза ты ядовитая. А когда тебе 36, например, или 35, или 36, 35 даже, да, уже младше 35, и когда тебе 35, тебе говорят, ну, зубки-то уже тянет, все уже выпали, зубки-то
нет, выпали. Нет, а мне как бы говорят, ты стал рациональнее, ты уже не такая, уже что ты имеешь.
Ну, короче, мне кажется, что в этом есть какое-то унижение, когда тебя в 35 начинают звать на деловые обеды.
Наоборот, это круто.
Ты уже не опасная такая, все нормально. Не звать женщину младше 35 лет на деловые обеды, первое. Второе. Не выпивать с коллегами-женщинами после работы. Никакого спиртного. Потому что они сойдут с ума, начнут нести ахинею. На самом деле, это защита от женщин. Дальше. Не занимать места рядом в самолете. Понимаешь? Ибо правая рука не ведает, что творит левая. А левая не ведает, что творит правая. В командировках селиться... А зачем они... Ну, хорошо. В командировках селиться... Пусть она едет с сумкой на коленях тогда, женщина. Если рядом в самолете... А она сумку кладет на колени, рюкзак какой-нибудь, рюкзак, и все,
так
и все.
Дело-то не в коленях, мало ли, ручки-то ваши шальные, мужские.
Дело в пустоте, я уже говорил неоднократно.
Потянетесь, там вроде как волосики поправить, она потом, харассмент.
О чем говорит Джуанзы на этот счет? Джуанзы сказал, он говорит, в колеснице... 30 спиц. Но интересует нас пустота между спицами. В колесе 30 спиц. Но пустота между спицами интересует. В горшке глина. Но интересует пустота. Используется пустота, а не глина. Так же и в женщине. Ну, хорошо. Значит, секундочку. В командировках селиться на разных этажах отеля. Проводить встречи в присутствии третьих лиц. А, если ты зовешь женскую особь, то надо, чтобы кто-то еще был. Это тоже она может обвинить, и трудно сказать. Встречаться вдвоем только при открытых дверях кабинета. Вот! Вот это очень правильно. Вот это очень правильно, я так и делаю. Ни в коем случае никогда не оставаться наедине. Ни в коем случае. Никогда не оставаться. Ну, хорошо. Значит, вот это правило, как себя вести с женщинами. Ну, я думаю, что все равно можно обвинить кого хочешь, и ты не отвертишься. Ну, правда, потому что трудновато.
Да поставьте например, камеры все, везде.
Хорошо.
И уже ничего не придумаешь.
Ну, что здесь камера?
Не вот, придумаешь.
Ну, здесь серьезно говорю. Хорошо. Например, мы летим в командировку.
Угу.
На какую-то, ну, важную. В Рим, я не знаю. Почему в Рим? Зачем Рим, я сказал? Зачем я сказал Рим? Давай поближе куда.
Рим как-то.
В Смоленск. Не знаю куда. Не знаю. Минск, неважно. Слышь, летим.
Почему расселяемся на разных этажах? Почему не Бали, я не знаю. Какие-то командировки скучные.
Бали сразу очень скабрезно, не надо. Нет, ну хорошо. Например. И дальше с ней. Не с тобой, не с тобой, это хорошая. С ней. Я лечу с ней. Она какая-то, ну, неважно. Сотрудница. Сотрудница. Она говорит, он был у меня в номере. Заходил в номер, так далее, так далее, так далее. Все. Я говорю, нет. Я говорю, ну докажи, мать, ну докажи, пожалуйста, где камера? Ну что, на каждом этаже есть камера, ну докажи. Она говорит, а там сбитый тайм-код, и они не работали. Я говорю, ну как же, ну вот же написано, вот мы зашли в гостиницу, вот мы в фойе, допустим, да, в 20 часов 10 минут. Мы вошли в фойе, в этот, в холл, да, гостиницы. Вот, камера показала. Мы вошли. Вот мы подошли к лифту, 20:11. Вот я поднялся на, в лифте тоже камера. Вот я, ты вышла на 7-м этаже, я на 8-м, на другом этаже вообще. На другом этаже вообще. На 7-м, я на 8-м. Вот я иду по своему чертовому коридору 8-го этажа, пожалуйста, 20 часов 13 минут. Я иду по своему коридору. Ты идешь по своему на 7-м, в то же самое 20:13. Ты идешь в свой номер, открываешь, заходишь. Потом я скажу, потом эта камера работает непрерывно. Она говорит, хорошо, но там было, там был, сказать, камера прерывалась. Почему она прерывалась? Неважно, а он прошел. А вот этот мужчина вот идет, сказать, там несет, столик толкает перед собой. Это был ты переодетый. Ну как же так, ну, господи. Понимаешь, что я взял? Всегда можно оболгать мужчину несчастного. Всегда.
Какие-то сложные схемы мужчина, придумать. Мужчина, можно абсолютно... же просто позвать там, ну что-то помочь, там, не знаю, подвинуть стул тяжелый.
В связи с вашей...
На 5 минут зайдет, а потом уже сказать, что вот был, да.
В связи с вашей высочайшей теперь обиженностью невозможно не оболгать. Всегда можно оболгать. Он зашел. Как где он зашел? Ну где на камере? А камера была выключена. А нет же, вот же константа есть, тайм-код пишется постоянно. А это сбитый тайм-код. Это был сбитый тайм-код. Подождите, ну сейчас же вот тайм-код верный, посмотрите. Да, ну сейчас поправили тайм-код, а тогда был сбитый. Понимаешь? И ты всегда можешь выкрутиться и обвинить. Всегда, понимаешь?
А вы такие белые нет, пушистые а мы, не вот, можете.
Да, да.
Ничего не можете сделать.
Мы...
Беззащитные.
Мы можем, но мы не можем. Вот это ужасно, это ужасно. Жизнь наша полна, полна постоянно каких-то обвинений, подозрений.
Обвините. Ну вы же ее... герои, вы же там сильный пол вроде того, преодолевайте.
Мы сильный пол, который вреден, понимаешь, в чем дело? Мы сильный пол, который вреден. Посмотрел, гнет, то есть из твоего глаза идет какой-то гнет. Посмотрел, харассмент. Не посмотрел, я серьезно говорю, у меня была одна сотрудница, которая... Ну, я сейчас не буду рассказывать свою жизнь. Важно другое. Если ты посмотрел, харасишь. А если не посмотрел, педик. Все. Или импотент. Все. Посмотрел, отхарасил. Не посмотрел, педик. Или импотент. Все. Ты что, не знаешь, куда деться. Мужчине очень тяжело жить. Тогда надо профилактически мальца харасить, а потом отъезжать, что ли. Я не знаю, как-то так. Чтобы вроде ты нормальный, но сразу откатывать. Типа...
И потом сразу... Вы вообще не
пускаетесь. Я такой, да. А ты такая, что? А я такой, да не, ничего, все. Сразу отъехал сразу. Знаешь, ну надо отъехать, чтобы тебя не это самое, не засудили. Ладно, слушайте, пусть Riot, я хочу разобраться. Им должны вернуть деньги, им должны вернуть что? Им должны снять приговор, решение Европейского суда по правам человека, СПЧ. Становится основанием для отмены приговора в отношении Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, осужденных за хулиганство после панк-акции в храме Христа Спасителя в 2012 году. Давненько это было. Верховный суд, Нашинский, должен автоматически после решения ЕСПЧ рассмотреть данный вопрос и решить, нужно ли пересмотреть дело или нет, заявила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы участников панк-группы в ЕСПЧ. В случае отказа российским чиновникам придется выплатить пострадавшим крупную компенсацию, а именно, не очень большую компенсацию, на самом деле. Не очень большую компенсацию, 50 тысяч евро. Родина найдет 50 тысяч евро. Я тебе серьезно говорю.
Конечно.
Родина найдет 50 тысяч евро, чтобы не позориться. 50 тысяч сунут, отводя глаза, так в сторону. Типа, что? Ничего? Мы не знаем. А? Правильно? А пересматривать дело не будут, мне кажется. С 4 декабря ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре решения по делу Марии Алехиной и другие против Российской Федерации. Таким образом, Россия в течение 3 месяца, вот пошли 3 месяца, запомните этот день, должна выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич 5 тысяч евро, Также 11 750 евро Россия должна заплатить в качестве компенсации издержек и расходов. Вот и все. Я не знаю. Но это как бы это сказать... Два года-то не вернуть, двушечку-то не вернуть.
Конечно.
Девчонки отсидели, девчонки отсидели, они, это все равно исковерканная как бы судьба. Ну, сколько бы ты ни сидел, я думаю, что месяц отсидишь, ты все равно до конца твоей жизни, все равно это будет главным твоим событием. Главное, конечно. Если ты отсидел два года даже, или ты отсидел два месяца, все равно это будет главное событие в твоей жизни. Ты будешь, тебе будет 80, ты будешь вспоминать это как главное событие. Потому что это настолько абсолютно кощунственно ужасно, что, что это главное событие. Так что, ну они уже пострадали так, что 50 тысяч евро вообще никак не описывают это и никак не компенсируют. Правильно? Поехали дальше. Слушай, я хотел сказать про некоторые новости, ну просто новости. Ой, можно еще про девчонок?
Давайте.
Вот это смешная история.
Что там?
Значит, сбежала из Арабских Эмиратов. Вот! Владимир из Дубая. Бегут от вас. Владимир из Дубая, где-то, так сказать, там промелькнуло его сообщение, что хороший паспорт, эмиратский паспорт. Может, всюду без, без визы и все.
Да-да-да-да.
Значит, Владимир. Вторая дочь, я вам прочитаю, для Владимира читаю, ну и для всех тоже. Вторая дочь эмира Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мохаммеда Ибн Рашида Аль-Мактума, пыталась сбежать, сбежала на яхте из страны, но была поймана в начале марта. Где теперь находится принцесса, неизвестно. Значит, эта информация прошла только сейчас, но ее поймали в марте. Речь идет, секундочку, о 32-летней Латифе. Латифа или Латифа, как правильно?
Мне кажется,
у вас,
Латифа,
как но у я вас, не знаю. Как у вас, у Хасаншинах, правильно ударение-то. Ее сняли с яхты примерно в 50 километрах от индийского побережья. То есть она почти дочесала до Индии.
Слушайте, смысл но был? Она сбегала на яхте.
Сбегала. Нет, ты не знаешь, ты не знаешь.
Прекрасная принцесса.
Нет, ты не знаешь, ты не знаешь. Ты не знаешь. Она до этого 40 километров пропилила на надувной Чего? Лодке. На надувной лодке. Нет, сейчас расскажу.
Она
все расскажу.
Все героиня?
Расскажу. Все расскажу сейчас. Ей помогал морской офицер французский Эрве Жобер. Жобер.
Ой, слушайте, это так романтично.
С французом. Инструктор капуэйры из Финляндии Тина Яхайнен. Тина Яхайнен. То есть была Тина Яхайнен, капуэйра.
Все-таки кино в жизни бывает.
И Эрве Жобер. Вот эти люди тащили эту 32-летнюю принцессу. Помогали. Она жаловалась, что с ней жестоко обращались, ее угнетали. Как к женщине здесь, в Арабских Эмиратах, относятся как к недочеловеку. Мой отец не может продолжать делать то, что он делал все это с нами. А, писала она Жоберу. Жобер, je vous prie. Жобер, c'est pas possible. Она ему писала. Она накопила 400 тысяч долларов. Сейчас, мне кажется, в пути Жобер ее перепродал. Все-таки французы, они такие. Французы, они такие. Вот мне кажется, сейчас Гурген звонит, он знает. Я сейчас с ним. Гурген, здравствуйте. Слышите меня? Доброе французы утро, настолько доброе. Практичные люди, что он мог перепродать ее отцу прямо с яхты.
Совершенно элементарно, благо технически это возможно.
Да, он ее перепродал. Но, видите, у меня на борту принцесса, купите ее за пару миллионов. И все.
Я думаю, был какой-то скрытый аукцион.
Может быть.
Все не просто так. Дело в том, что в исламских странах считается исключительно невежливым не побороться в цене, вот как на рынке.
Да, например, да, это правда. Это торговаться. Это правда. Вот, это правда.
И вот только эта торговля, она и дает
им... Поэтому в 50 километрах от Индии он ее сдал только. В 50, то есть уже Индию видно было почти. Понимаете?
Ну, я думаю, он после этого несколько кусал себе локти, потому что...
Мог бы больше, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Значит, смотрите, Жобер, Эрве Жобер сказал «c'est pas possible», и сказал, чтобы она накопила 400 тысяч долларов, чтобы уйти. Она накопила. Ну, ну, это надо же покрыть расходы на то, что я это придумал. Вот, правильно же? Арифмометр работал по полной. Да-да-да-да. Дальше. Чтобы уйти из золотой клетки, она называла так Дубай, золотая клетка, в день побега женщина переоделась. Что это значит, мы не знаем. А, ну, не важно, во что она переоделась, мы не
мальчика,
знаем.
Наверное. Не знаю. Знаете, это было бы интересно, такой фильм, да, «Гендерная интрига».
Мальчонка такой, да. Не, смотри дальше.
Перемазалась там.
И вот она с Яй Хайнен, с этой финкой, пересекла границу с Оманом. Они ринулись в Оман.
Это которая Капуэру знает?
Да, Капуэра. Mm-hmm. Капуэра, она могла драться ногами.
Это была девушка.
Да, Йохайнен.
Оруженосец девушка.
Финка, конечно.
Вооруженная Капуэра.
Игра престолов. Игра престолов в чистом виде, товарищ. Игра престолов. Оруженосец девушка. Откуда они вышли в море? Они 40 километров плыли на надувной лодке. И гидроцикле. Ну, это для кино прямо. Гидроцикл. Знаешь, они жарили на гидроцикле. Это зодиак на моторе над хорошим такой приподнятый. 40 километров несся. И гидроцикл еще рядом. Гидроцикл рядом. Чтобы выйти в международные воды. Там они вышли, пересели на яхту. И пошли в Индию. Это не первая попытка побега Латифы. В возрасте 16 лет она уже пыталась уехать из УАЭ. Она как хаски. Хаски всегда роют под забором. И маламутки тоже. Маламутки тоже бегут. Ты понимаешь?
Угу.
Ты сажаешь маламутку или хаску во двор. Ну, такая, прилично все-все. Но надо на 50 сантиметров за бетон, чтобы ушел туда внутрь. И то хаска раскапывает нору, дырку, и уходит на 50 сантиметров. Сколько надо, столько роет. Сколько надо, столько роет. И маламутка также.
Свобода!
И уходит под бетонные, там полметра бетона, значит, сетка. Так делают как? Дуры. Ну, в хорошем смысле. Маламутки и хаски. Кладут сетку метра на полтора внутрь двора. Угу. И ее закидывают землей. И они, когда они не догадываются, что рыть надо за 2 метра до забора. Понимаешь, что у него? Они роют всегда около забора.
Угу.
И а там лежит сетка, которая заложена как бы внутрь.
Угу.
Вот. И тогда она не понимает, что делать. Хаска. Но это была принцесса как хаска. Она должна была уйти и точка. 16 лет. Она уже пыталась уехать из Эмиратов. Но была остановлена на границе. В результате ее посадили в тюрьму на 3 года, где избивали, пытали и кормили медикаментами, чтобы подуспокоить. Подуспокоить. Значит, она говорит, что это была тюрьма, похожая на больницу. На самом деле там, сказать, там ее просто, ну, обдалбывали, чтобы она угомонилась. Это было в 16 лет. А сейчас ей 32, и она предприняла новую попытку побега. Владимир из Дубая лег на дно и не звонит. Я знаю почему. Потому что ему стыдно за собственный Дубай. Понимаешь, когда он гордится своим Дубаем. Нет, вот, Владимир из Дубая. Владимир, здравствуйте.
Сергей, да.
Да. Здравствуйте. Да. Эля, да, поехали.
Да. Ага. Да, и, ну, и убежит.
И убежит потом. Нет, сейчас я опять в тюрьму. Опять в тюрьму. Уже опять будут обдалбывать ее успокаивающими и так далее. Но скажите, какова роль этого Эрве? Эрве Жубер. Он наверняка, я говорю, но все-таки предатель какой-то. А? Вот если бы, ну, если бы вот мы с вами, давайте мы с вами освободим ее как-то. И бежим вместе все, а? Вы женаты, вы женаты? Я-то женат, я не претендую. Вы женаты?
Неоднократно, видимо, еще.
То есть могли бы. Тогда давайте вы будете ее женихом, а я просто технический руководитель. Мы так сбежим, что фиг нас...
Оруженосец КПРы.
Я буду оруженосец. Оруженосец. Кассандра найдет с вами. Сергей, пошли. Да, все, делаем.
Удивительно, да.
Я буду ложкой надувать.
Действительно хотели, что называется, закрыть по-настоящему, чтобы она, ну, не то, чтобы даже не убежала, а никто бы не услышал. Дело бы легко. Здесь такие вещи проходят на раз.
Да здесь у вас там... У вас там и вертолеты падают, когда надо, и все, что хочешь, когда надо.
Да.
Она не могла никому доверять.
Вот в чем дело. Она доверилась французу. Она доверилась французу, это была ошибка. Вот это ошибка. Русскому надо было доверяться.
Да.
Русскому.
Французы здесь не очень хороши. Как
они ветреники. Ветреники, да. Практичные, жадные. Абсолютно.
Но сейчас их будет больше и лучше, потому что Тоталь получила 20% в крупном нефтегазовом проекте в Абу-Даби.
А, Тоталь идет к вам.
Да.
Я понимаю. Здесь. Ну ладно, ну хорошо, но нам ее жалко. Ну поможем, все, если... Поможем. Давайте, да. Теперь арифмометр заработал у вас, говорит Владимир. Нет, я готов. Если она 400 тысяч долларов соберет, внимание, я готов. еще 400, я бы сказал, 800 тысяч, мать, и я тебе реально, и вот чем хорош русский человек, и я в том числе, в этот момент я становлюсь абсолютно русским, слушайте меня, если я ударил по рукам, я больше никогда не буду претендовать на больше, понимаешь, да?
Угу.
То есть француз, он захочет долю в каждом деле, он скажет, слушай, мы пересекли такой-то меридиан, давай здесь как-то разберемся, я нет, я ей сразу скажу, мать, 800 тысяч, все.
Вы неправильный русский. Не чё? Так. Вы говорите 800 тысяч и бутылку водки. Без бутылки водки работать.
И немножко сала какого-нибудь хорошего. Хорошего сала, может быть.
Сейчас уже начнется и черного хлебушка, и лучок, пожалуйста.
Какого-нибудь белорусского сала или украинского. Да, и немножко лучка и водочки. Ну, может быть. Я, может быть. Но я никогда не продам ее в пути, пойми ты.
Угу.
Если ко мне подползут агенты этого самого и напишут, сколько ты взял с ним? 800. Мы тебе дадим 8 миллионов. Сдай. Я не сдам. Я не сдам. И буду стоять твердо.
Продолжите дуть лодку.
Я буду надувать лодку. Да, постоянно. Кстати говоря, надувать лодку мне самая стать. У меня легкие 6,5 литров, ты знаешь.
Ну, слушайте, отлично.
Да. Минобороны дал Первому каналу кучу денег. Слушайте, и все удивляются теперь. Можно я прочитаю это? Значит, секундочку. 537 миллионов за 2,5 часа. Министерство обороны компенсирует Первому каналу затраты на трансляции парадов из Петербурга. Министерство обороны Российской Федерации получит из резервного фонда правительства более 537 миллионов рублей для компенсации расходов Первого канала на трансляции главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017-2018 годах. На соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, обратили внимание. Значит, получается, что парад длился таким образом. Ну, парад длился один раз 1 час 19 минут, другой раз 1 час 9 минут. Таким образом, стоимость одной минуты трансляции Первым каналом 3 миллиона рублей. Я настолько в этом не разбираюсь, я не знаю, много это или мало.
Многовато. Ну, выглядит как-то многовато.
3 миллиона. 50 тысяч долларов в минуту. Ну, не знаю. А почему нет? У них же спутники. Ты понимаешь, это надо поднять на спутники, которые не летают, которые падают, постоянные кошмары.
Все. Не, ну подождите, а вот эти вот все квадрокоптеры, сейчас же куча технологий для того, чтобы удешевить это производство.
А, можно просто поднять, но это у Навального. Надо было Навального. Навальный сделал бы трансляцию существенно дешевле,
товарищ. Мастер-класс
пусть. 537 миллионов платят Первому каналу. Думаю, Навальный мог бы за 10 тысяч долларов все это захреначить спокойно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей.
Я.
Вы 59-го года рождения, правильно?
Нет.
Тогда извиняюсь. Второй вопрос. Вы уже на Первом телеканале работали?
Да.
Ну, а ваше мнение, как эксперта? Вы же эксперт.
Я эксперт. Давайте. Не делайте мне западню. В конце концов, я все равно вырулю. Вы же знаете, что я поддержу.
Мне кажется, Первый телеканал должен за трансляцию заплатить. Понимаете? Это престижно, транслировать.
Слушайте, я вам скажу, вот уходило в старые времена более половины денег на чертовы спутники и вот это содержание здания. Первый канал тоже, смотрите, ТТЦ имени 50-летия октября, Великого Октября. Значит, он берет деньги с Первого канала. То есть это как бы чужая организация. Вот вы думаете, что Останкино принадлежит кому? А оно принадлежит ТТЦ. Имени 50-летия октября. Они берут деньги с Первого канала. Раз. Потом Минсвязи берет деньги с Первого канала. Два. За спутники 4 орбиты. Три. И так далее. То есть в этом смысле там не то, что они, так сказать, там себе по карманам, а они вот всем по карманам. Всем.
А как вы считаете, если национализировать вообще Первый канал, чтобы чисто государству принадлежал?
Никто работать не будет. Все разойдутся. Все разойдутся. Все. Потому что там, если вас ставят во главе Первого канала, и вы при этом не миллиардер, то нахрена это нужно? Понимаете?
А реклама?
Нет, реклама. Реклама есть. Но рекламой же надо платить самому себе за сериалы.
Понятно.
Вот это сложная ситуация. Вы поймите, это не просто. Реклама нужна, конечно, естественно. Но ведь надо покупать сериалы, которые делают аффилированные структуры. Это вызеров. Нет, люди серьезно поднимаются на Первом канале, серьезно, абсолютно. Но мне кажется, что государство пока еще стариков объединяет с помощью первого. Я скажу, пока еще старики, в основном провинциальные старики, держатся за телероссию и телевласть через телевидение. Понимаете? Если у них отнять это, то одних одноклассников может не хватить. Старики держатся за жизнь с помощью Первого канала и одноклассников. Одних одноклассников может не хватить. Все-таки здесь Первый канал важная фигня, согласитесь. Общая загруженность по Москве 5 баллов, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 5 декабря.
Подъем!